Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 23 режиссера. Филипп Гран-Рие.
В начале новой жизни, второй картины Гран-Рие, мы вновь видим зрителей. На этот раз это толпа, стоящая во мраке. Пейзаж безжизнен, люди пристально смотрят в никуда, глаза их наполняются слезами.
Эти люди, конечно же, зрители, но это и то, что я подразумеваю под словом «народ». Народ, который проходит через историю и через который проходит история. Я имею в виду и историю с большой буквы, и бесчисленные личные истории. Это народ, который пришел из ночи, из глубокой ночи, из тьмы времен, неясной, архаичной. Этот народ словно находится под гипнозом того, что он не видит, того, что его ослепляет и заставляет плакать. Появление этих людей в фильме для меня равнозначно оперной увертюре. Я попытался поставить фильм перед взором этих мужчин и женщин, перед нашим взором.
Киномир Филиппа Гран-Рие – это потаенная территория невысказанного ужаса, безмолвие первых дней бытия, примордиальный лес, звенящий криками, но не знающий звука людских голосов. И тьма, и новая жизнь избавлены от груза диалогов. Лучше спать, чем слушать речи злобной жизни человечьей.
Я стремлюсь к тому, чтобы у зрителей развивалось особое отношение к ощущениям. Для меня самое важное в развитии человека – это первые месяцы его жизни, когда существует непрозрачное молчание тела, когда нет диалога, когда человек еще не говорит и таким образом не поддается внешним воздействиям и эмоциям. Каждый человек проходит этот этап непрозрачного молчания, когда он непосредственно воспринимает реальность, ощущает внешнее воздействие напрямую, а слово, символизирующее ощущение, не позволяет ему контролировать эмоции.
Диалогов почти нет, лишь необязательные фразы, приглушенные междометия. Но фильмы Гран-Рие насыщены звуками: крики, стоны, дыхание, хрипы и, самое главное, музыка. В новой жизни шипящие невнятные индустриальные ритмы, сентиментальные мелодии, оглушительный бит дискотек наползают друг на друга.
Звук и музыка имеют особое значение в моих фильмах. Звук новой жизни родился рано, до того, как появилось изображение. Когда мы с Эриком Гияром закончили первую версию сценария, я послал его группе «Этандане», и они начали записывать музыку, когда еще не было изображения. Их записью мы пользовались при съемках. Этот звук – своего рода эхо большого взрыва, который предшествовал созданию Вселенной. То, что осталось от катастрофы, свидетелями которой мы не были, но эхо которой услышали.
23 режиссера. Филипп Гран-Рие. Подготовил и ведет программу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 4 сентября 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Двадцать три режиссера. Филипп Гран-Рие. Не смотрите эти фильмы на видео, им необходим большой экран, мощный звук, тьма зрительного зала. Одно из самых сильных моих киновпечатлений последних лет – две картины Филиппа Гран-Рие «Тьма» и «Новая жизнь». По словам критика журнала «Le Point», кошмарные вспышки этого кино, вызывающие смятение чувств, подтверждают необычайный талант режиссера. Филипп Гран-Рие вернулся к истокам кинематографа, к бритве, распоровшей глаз в «Андалузском псе». Кино возникло некогда как аналог театра, театр для бедных. Но у кино есть собственный мир, мир образов, не подчиняющихся принципам драматургии и правилам Аристотеля, игнорирующих психологическую достоверность и малых правд пустую прю. Филипп Гран-Рио – один из немногих режиссеров, отважившихся разрубить пуповину, связывающую кино с театром, заставивший кинематограф жить собственной автономной жизнью.
Да, это верно. Кстати, именно русский кинематограф не раз доказывал, что можно выявлять кинематографическое измерение, которое не принадлежит театру и психологии, унаследованной из романов XIX века. Я считаю, что кино обладает огромными возможностями передавать все через ощущения.
Дебютная картина Филиппа Гран-Рио «Тьма» – фильм, выстроенный по алогичным правилам кошмара и оттого выпадающий из системы сравнений. Заржавевший инструмент критики, компаративный анализ не действует. Если искать ее корни, то скорее в видеоарте, которым Гран-Рио занимался до того, как пришел в традиционный кинематограф, а также живописи и экспериментальных бессюжетных стилистических упражнениях американского киноандеграунда 70-х годов.
Я считаю, что, конечно, кино питает само себя, но влияют на него и другие формы искусства. Литература, философия, поэзия, фотография. Все течения видеоарта, экспериментального, подпольного кино 70-х-80-х годов играют важную роль в истории киноформ. Нельзя сегодня снимать кино, не принимая во внимание все эти изобразительные эксперименты. Такие люди, как Билл Вайола, Дэн Грэм, Джонас Мекас, Стэн Брекич из нью-йоркского киноандерграунда, все они, каждый на свой манер, участвуют в воспроизведении мира, который проходит через нас. Думаю, что кино должно обращать внимание на все эти эксперименты с изображением. Кино работает со Стэном Брекичем и Эль Греко, и Клодом Мане, со всеми. Когда ты снимаешь фильм, перед тобой вся история изображения. Речь не идет об академическом знании, как раз его обязательно надо забыть. Без этого забвения ты не сможешь сделать собственный жест. Но буду бы наивно думать, что все эти воспоминания не отражаются на художественном процессе.
Филипп Гран-Рио говорил, что хотел добиться повторения эффекта, о котором рассказывал в своих мемуарах режиссер Жан Эпштейн. Когда Эпштейн впервые в жизни пошел в кино, началось землетрясение, и дрожь на экране, усиленная сейсмическими толчками, посылала панические сигналы в зрительный зал.
Жан Эпштейн дал самое точное определение кино, рассказав эту историю о землетрясении во время киносеанса. Эта дрожь экрана передавала всю мощь кино, его способность возбуждать эмоции. Я считаю, что психологическое измерение изрядно ослабило то, что кино позволяет нам переживать, пробуждая такую дрожь. Да, именно такую дрожь способно передавать кино.
Эта сейсмическая дрожь, сопряженная в картинах Гран-Рио с постоянным полумраком, в котором бродят несфокусированные силуэты, напоминает о заре мироздания, об архетипическом страхе приматов, страхе темноты, мрака, выпускающего на волю безжалостных зверей, что терзают тела и похищают души. Истерика камеры, дрожащей в припадке, замирающей на томительный миг и вновь полоумно взлетающей, точно ведьма на шабаш, адекватно безумию, охватившему персонажей тьмы, маньяка-убийцу и влюбленную в него девственницу. Гран-Рио вплотную приблизился к стене, отделяющей мир целлулоидных кошмаров от мира кошмаров реальных, и эта стена, на длящиеся 2 часа мгновения, становится прозрачной. Если существует хоть какой-то жанр, родственный этой картине, то это опасный и подпольный жанр снафф-муви, хроники реальных убийств. Эдриан Мартин, автор проницательного эссе о кинематографе Гран-Рио «Священный ужас», пишет.
В своей судорожной высоте сказка «Тьмы» повествует о безумном, невозможном, возвышенном поединке между мужчиной и женщиной. Мужчина этот хищный, жесткий, погруженный в звериные глубины своей природы, а женщина – дева, готовая к сакральному ритуалу эротической инициации. Связь, возникающая между ними, ослепляющая, мимолетная, сродни землетрясению. Пафос ее зиждется на ожидании, что любовный дар, предложенный сияющей девой, заставит мужчину свернуть с его злодейской, запретной, убийственной тропы и вернет преображенного любовью к цивилизации. Но этот мужчина измениться не может. Он возвращается к лесу и морю, во тьму, к своим нескончаемым злодеяниям. В последний раз, когда мы видим Клэр, она словно погружается в забытье, уплывает, навсегда уходит из повседневного мира после пережитого откровения. Мудрость тьмы происходит, несомненно, из наставлений Батая и Лакана. Между мужчиной и женщиной невозможны длительные, мирные, социально приемлемые отношения. Лишь сметенное желание, травма встречи и шрамы неизбывной утраты.
Я не совсем согласен. Конечно, Батай – очень важная фигура. Он создал так называемую негативную теологию. Если говорить о более очевидных влияниях, я бы назвал Антонина Арто. Энергия, которую излучает сочинение Арто, важнее университетских познаний Батая.
Сказка Шарля Перро, переведенная на язык психоделиков, до смерти пугает зрителя, пришедшего в кинотеатр за скромной дозой утешения. Даже обычно чуткая аудитория артхаусных фестивалей в Локарно и Роттердаме была шокирована лентой, в сравнении с которой тиражный кинохоррор выглядит как «Амели». Режиссеры обвиняли в жена и человеконенавистничестве, эстетизации насилия, морализме и, щадящий дежурный упрек, претенциозности. Любопытно, что, предвосхищая реакцию, в которой смешаны ошеломление, страх и восторг, Гран-Рио перенес на экран самих зрителей. В начале тьмы это маленькие дети, кричащие на киносеансе. Мы не видим фильма, который они смотрят, это, по-видимому, красная шапочка, ибо дети визжат, напуганные волком, который затем появляется почти буквально. Серийный убийца Жан носит в саквояже маскарадную волчью шкуру. Финал тьмы замыкает тему. Камера следует изгибам высокогорного серпантина. На обочине стоят машины и бесцельно бродят десятки людей. Одни смотрят по сторонам, другие прямо в камеру. И эти неосмысленные взгляды, занятно сочетающиеся с пафосом романтического шансона Сержа Гинзбура, завершают фильм. Les amours perdus ne se vêtent plus. Et les amants délaissés peuvent toujours chercher les amants perdus, n'en sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent tout lier tous les sémons de cœur, tous les sémons d'amour, tous les sémons, c'est moi dans tes bras, non, 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 on s'aimera toujours, toujours, toujours.
Radio Svoboda, 23 режиссера, Philippe Grandrieu. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Les amants perdus ne se retrouvent plus. В начале «Новой жизни», второй картины Гран-Рио, мы вновь видим зрителей. На этот раз это толпа, стоящая во мраке. Пейзаж безжизнен, люди пристально смотрят в никуда, глаза их наполняются слезами.
Эти люди, конечно же, зрители, но это и то, что я подразумеваю под словом «народ». Народ, который проходит через историю и через который проходит история. Я имею в виду и историю с большой буквы, и бесчисленные личные истории. Это народ, который пришел из ночи, из глубокой ночи, из тьмы времен, неясной, архаичной. Этот народ словно находится под гипнозом того, что он не видит, того, что его ослепляет и заставляет плакать. Появление этих людей в фильме для меня равнозначно оперной увертюре. Я попытался поставить фильм перед взором этих мужчин и женщин, перед нашим взором.
Киномир Филиппа Гран-Рио – это потаенная территория невысказанного ужаса, безмолвие первых дней бытия, примордиальный лес, звенящий криками, но не знающий звука людских голосов. И тьма, и новая жизнь избавлены от груза диалогов. Лучше спать, чем слушать речи злобной жизни человечьей.
Я стремлюсь к тому, чтобы у зрителей развивалось особое отношение к ощущениям. Для меня самое важное в развитии человека – это первые месяцы его жизни, когда существует непрозрачное молчание тела, когда нет диалога, когда человек еще не говорит и таким образом не поддается внешним воздействиям и эмоциям. Каждый человек проходит этот этап непрозрачного молчания, когда он непосредственно воспринимает реальность, ощущает внешнее воздействие напрямую, а слово, символизирующее ощущение, не позволяет ему контролировать эмоции.
Диалогов почти нет, лишь необязательные фразы, приглушенные междометия. Но фильмы Гран-Рио насыщены звуками – крики, стоны, дыхание, хрипы и, самое главное, музыка. В новой жизни шипящие невнятные индустриальные ритмы, сентиментальные мелодии, оглушительный бит дискотек наползают друг на друга.
Звук и музыка имеют особое значение в моих фильмах. Звук новой жизни родился рано, до того, как появилось изображение. Когда мы с Эриком Гияром закончили первую версию сценария, я послал его группе «Этандане», и они начали записывать музыку, когда еще не было изображения. Их записью мы пользовались при съемках. Этот звук – своего рода эхо большого взрыва, который предшествовал созданию Вселенной. То, что осталось от катастрофы, свидетелями которой мы не были, но эхо которой услышали. В этом смысле вся наша работа со звуком очень важна. Это музыка, близкая индустриальному стилю. Это не означает, что я предпочитаю именно этот музыкальный стиль. Просто такой звук был у меня в ту пору в голове. Причем некоторые сцены были продиктованы именно этим звуком. Потом, закончив съемки, мы полностью переделали звук после монтажа.
В новой жизни Филипп Гран-Рио окончательно разорвал путы традиционной драматургии. Если в тьме прослеживается внятный сюжет, пусть и расколотый символическими вставными эпизодами, противоречащими логике нарратива, то в новой жизни значительные звенья повествования отсутствуют. Юный американец Сеймур приезжает в Болгарию, в гостиничном баре знакомится с проституткой, влюбляется в нее, но она исчезает, и Сеймур ищет ее, пытаясь подкупить местных бандитов. Отношения Сеймура с другим персонажем картины, Роско, который в финале погибает, растерзанный собаками, остаются непроявленными, как неясны и ритуалы сутенеров и бандитов, в сети которых попадает Мелани.
Я хотел показать мир, охваченный беспокойством. Мир, в котором вообще невозможно или очень трудно сориентироваться. Весь фильм построен как сон. Не в том сюрреалистическом, немножко устаревшем смысле, что фильм рождает образы сна. Это нарративная структура, напоминающая сновидение. Это реальность, полная зияний, полная дыр и провалов. Весь этот фильм создан из вещей, которые собираются, а затем распадаются. Вся система отношений между героями нарушена, негармонична. У зрителя возникает вопрос, кто такой Роско? Он друг или, может быть, отец или любовник Сеймура? Не очень ясные отношения между Роско и мафиози Баяном. Все смутно, как при пасмурной погоде. Желание создать это замешательство и привело меня к идее построить такую нечеткую нарративную структуру.
Я спросил режиссера, связано ли название фильма «Новая жизнь» с книгой Данте.
Конечно, источник этого названия у Данте, его любовь к появляющейся и тут же исчезающей Беатриче. Любовь, которая позволяет начать новую жизнь. Говоря «новая жизнь», я имел в виду и то, что жизнь всегда обновляется. Это непрерывный источник возможностей. Упоминание Данте появляется в моем фильме несколько раз. В частности, в песне, которую поет Мелани, использована последняя канцона из «Рая», где Данте говорит о том, что любовь движет солнцем и всеми светилами. Эта строка несколько раз повторяется. В этом смысле эмблематична фигура юного американца Сеймура. Он не в состоянии воспринять эту новую жизнь, потому что она его опустошает, возбуждает в нем то, что он может и не может получить от этой постоянно возобновляющейся силы. В этом и смысл новой жизни. На самом деле, это слегка в духе Бергсона.
Действие новой жизни проходит на неосвоенном западноевропейским кинематографом пространстве в трущобах болгарской столицы. Один из самых впечатляющих имиджей фильма, застревающий в памяти навсегда, камера плывет по безликому, скудно освещенному коридору фешенебельного отеля, приближается к окну, и постепенно экран заполняет страшный постапокалиптический пейзаж ветшающего советского спального района, серые многоэтажки из преисподней. В финале фильма мы попадаем в подлинный ад. Сегмент ленты снят в инфракрасном свете, и в пандемониуме мечутся стеная грешники. Среди них Сеймур и его Беатрича, проститутка Мелани. Я спросил режиссера, почему он решил снимать картину в Болгарии.
Наша история тесно сплетена с историей этой части постсоветской Европы, балканской истории. В этом регионе, особенно в Болгарии, присутствует необычайная энергия. Энергия лиц, энергия пейзажа, особая форма упрямства этого мира. Такую же энергию я ощущал, когда снимал в Сараево, в Боснии. Там чувствуется жестокая способность истории создавать сильный мир, у которого, мне кажется, мы можем многому научиться. Конечно, мы живем в широтах, где жизнь легче и удобнее. И в то же время я ощущаю упадок наших витальных сил. А вот в этих странах витальные силы сохранились благодаря трагической истории. Эта витальность, наверное, мешает на бытовом уровне, но я питаюсь ею, она стала моей почвой. Я испытываю к этим людям и к этим странам особую симпатию, симпатию в самом глубоком смысле этого слова. Я чувствую себя душевно очень близким тому, что в этих странах произошло.
Одна из ключевых сцен фильма «Тьма» — символический вставной эпизод. Мальчик с завязанными глазами шатко бредет по лугу по колено в сорной траве. Кадр не в фокусе, камера дрожит, силуэт амбара на заднем плане предстает зловещей черной пирамидой.
Мальчик идет с завязанными глазами, и все, что перед ним, непроницаемо. Он идет сквозь ночь, нащупывая дорогу. И это представление о человеке, который идет, нащупывая путь, вызывает у меня сильнейшие переживания. Ведь все мы идем, подобно этому мальчику, пересекая ночь, царящую у нас внутри.
Энигматический киноязык Филиппа Гранрио пришелся не по вкусу не только заурядной публике, но и некоторым кинопрофессионалам. Критик Джонатан Розенбаум с неудовольствием отметил, что насильник и серийный убийца предстает в фильме «Тьма» праведником, точно герой Достоевского, а Франсуаз Отт писала: «Гранрио укрепляет предусудительный и аполитичный культ зла, ассоциирующийся с новой волной интереса к Уильяму Берроузу и мрачнейшими проявлениями гранжа и индустриального течения в музыке, литературе и кино». Анализируя эти и другие подобные высказывания, Эдриан Мартин в эссе о фильме «Тьма» приходит к такому выводу.
Как принять этот фильм, приспособить его к обыденности наших ценностей, опыта, принципов? «Тьма» — это крайне противоречивое, совершенно иная работа. Многие прячутся от нее, негодуя и обижаясь. Причина этого отторжения в банальной защитной реакции, желании скрыться от диковинной силы, порожденной Гран-Рью.
Тьма и новая жизнь, превзошедшие возможности публики конца 20-го столетия, возможно, окажутся классикой нового века, подсказывающей возможности кинематографа на многие годы вперед. Я задал Филиппу Гран-Рью вопрос, которым 100 с лишним лет назад репортеры обращались к братьям Люмьер и Жоржу Мельесу. Что такое кино? В чем его смысл?
Кино — это, прежде всего, реальность, самые конкретные вещи в мире. Деревья, леса, свет, тела людей, лица, любовь, горы. Все, что насыщает мир и дает ему его силу.
Les amants perdus ne se retrouvent plus. Et les amants délaissés peuvent toujours chercher.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу о Филиппе Гран-Рью из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек. Продолжение радиожурнала «Поверх барьеров» после краткого выпуска новостей.
Tout reviendra comme en jour dès mes premiers amours, tous les semons de cœur, tous les semons d'amour, tous les semons, ce monde dans tes bras, mon amour, on s'aimera.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Энциклопедия «Самиздат Ленинграда».
Кем бы ни были персонажи этой книги, а в энциклопедии 350 биографических очерков, биографиями ее ценность не исчерпывается. Один из важнейших разделов называется «Хроника событий» с 1953 по 1991 год. Мой вопрос к Вячеславу Долинину. Вячеслав, какие вехи в истории ленинградского самиздата вы считаете главными?
Если взять 50-е годы, то очень важным является амнистия политическая, благодаря которой из лагерей в город вернулась целая группа людей, которые в дальнейшем оказали большое влияние на молодежь 50-х, 60-х. Ну, такие, как, например, Татьяна Гнедич, Иван Лихачев и многие другие. Эти люди послужили мостом между культурой Серебряного века между культурой, которую пыталась уничтожить советская власть все годы своего существования, и современностью. Ну, хрущевская оттепель, понятно, что это тоже очень важное событие.
У Бориса Иванова несколько другая шкала.
Я думаю, самая начальная веха – это смерть Сталина. Вторая веха – это процесс над Бродским, когда идет раскол молодой литературы на две литературы – официально, неофициально. Третье, я бы сказал бы, когда смерть Леонида Рамзона, поэта. Следующим важным событием – это поэтический сборник «Лепта». Он включил более 30 поэтов. Главное его, мне кажется, общественное значение заключалось в том, что мы познакомились почти со всем неофициальным поэтическим Петербургом.
Попытка выпуска сборника «Лепта», который положил конец всяким иллюзиям, связанным с надеждами на официальные публикации для неофициальных поэтов. Эта попытка вытолкнула сразу десятки авторов, которые еще хотели печататься в официальных журналах, вытолкнула в сам издат. После этого сразу, в 1976 году, появились два мощных самиздатских журнала «37» и «Часы». Неофициальная культура сложилась как некое единство и существовала уже абсолютно независимо от культуры официальной и не как некое Браунова движение, а как цельный процесс.
«Лепта» собиралась на квартире у Юлии Вознесенской, без которой невозможно представить ленинградский литературный андеграунд. Сергей Стратановский.
Это была коммунальная квартира, но ее соседей я никогда в жизни не видел. Главное, там было то, что всех поражало, первый раз попадавших в ее большую комнату, где обычно всякие собрания происходили, это вот голая кирпичная стена. Там же висели, помню, ее фотографии, поскольку ее муж был фотографом. Одновременно как-то она воспитывала своих детей и одновременно была хозяйкой такого, ну, можно это назвать литературным салоном. Вот когда образовывался сборник неофициальной поэзии «Лепта», то собрания, я помню, были очень бурными. Кто-то недоволен был подборкой. Один поэт, например, 7 раз приносил свои стихи и 7 раз их уносил.
Энциклопедия «Самиздат Ленинграда» подготовила и ведет программу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 4 сентября 2003 года.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Татьяна Вольская. Энциклопедия «Самиздат Ленинграда». Явление, обозначаемое словом «самиздат», существовало в России не только в XX веке. И раньше по рукам ходили так называемые «отреченные книги» – рукописи еретиков, сектантов, старообрядцев, нелегальные масонские революционные издания, вольнолюбивые стихи поэтов, предпочитавших быть не книжкой, но тетрадкой, тайно переписанной от руки. Но настоящего расцвета самиздат достиг при советской власти, когда были запрещены частная издательская деятельность и ввоз литературы из-за рубежа. Именно самиздату русская культура обязана спасением текстов тех литераторов, книги которых уничтожались и изымались из библиотек вслед за уничтожением самих авторов. Самиздат сохранил и тексты тех, кто чудом уцелел, но не вписался в культуру победившего пролетариата. Огромное наследие самиздата еще предстоит упорядочить и изучить. Важный шаг в этом направлении сделан. В московском издательстве «Новое литературное обозрение» вышла литературная энциклопедия «Самиздат Ленинграда». Автор проекта, один из составителей книги, петербургский писатель Борис Иванов, считает ее выход личным событием.
10 лет назад возникла, с моей точки зрения, очень серьезная проблема. Неофициальная литература вдруг стала походить на оставленный в торопях дом. Распались кружки, которые объединяли неофициальную культуру, перестали выходить самиздатные журналы, перестал работать клуб 81. Там можно было представить, ты входишь в дом, оставленный, вот здесь стояло пианино, здесь висел портрет, ничего здесь нет, какие-то бумажки и так далее.
Подпольная литература была процессом стихийным, не подчинявшимся никаким правилам, а ее сохранение задумывались очень немногие, да и то уже где-то в 80-е годы.
Как только перестала она существовать под прессом тоталитаризма, так сказать, она как бы растворилась и оставила после себя только какие-то руины. Мою задачу я увидел в том, чтобы начать систематическое изучение этого явления.
Попытки обобщения делались и раньше. Вышли 2 тоненькие книжки, прошел семинар и 2 конференции, посвященные сам издату. И вот, наконец, энциклопедия, над которой, кроме Бориса Иванова, работали Дмитрий Северюхин, уже составлявший справочные издания о художниках, Борис Останин, в советские годы участвовавший в издании журнала «Часы», еще один составитель, историк и правозащитник Вячеслав Долинин.
Необходимость такой книги на самом деле назрела давно. Та литература, которая существовала в самиздате, поныне остается малоизвестной, малоизученной. А вот эта энциклопедия впервые дает достаточно широкую картину ленинградского литературного самиздата. Кстати, если мы возьмем наиболее яркие литературные имена 20 века, русские писатели, поэты, все эти имена мы найдем в самиздате. Поэзия Серебряного века массовому широкому читателю 50-х, 80-х годов, а мы говорим только об этом времени, была известна в основном благодаря самиздату. Это же касается и авторов 20-х, 50-х годов, в частности, членов Союза писателей. И наиболее важные вещи, порой написанные этими авторами, они официально опубликованы в те годы быть не могли, но в самиздате они распространялись. Вспомним, например, «Доктор Живаго». Если бы не самиздат, мы бы одичали. На одной советской литературе точно бы одичали.
Но был, конечно, целый пласт авторов, чьи произведения сохранились исключительно благодаря самиздату.
Например, Елена Львовна Владимирова. Она родилась в 1902 году, училась в Институте благородных девиц, в 17 лет вступила в большевистскую партию, участвовала в гражданской войне, потом была красным журналистом, все складывалось благополучно до 1937 года. А лагерь помог ей понять, в какой стране она живет и какой режим она отстаивала. Иллюзии рухнули. Она в лагере начала писать стихи, антисталинские стихи. За это она была вновь арестована и приговорена к смертной казни. 3 месяца сидела в камере смертников, потом ей смертную казнь заменили длительным сроком заключения. В 55-м она была уже в ссылке в Казахстане, и вот оттуда она переслала за рубеж свои стихи. Там тогда находились ссыльные поляки. И вот эти поляки возвращались на родину. Она им передала подушку-думку, а рукописи были зашиты между слоями ткани. Владимира вернулась в Питер в 56-м. Она пыталась свои стихи носить по редакциям, но, несмотря на оттепель, откровенно антисталинская направленность поэзии была неприемлема для официальных издательств. Стихи Владимировой очень высоко ценила Анна Ахматова, давала своим знакомым. Елена Львовна умерла в 62-м, так и не увидев свои стихи опубликованными. Почти неизвестным поэтом является Александр Фенёв. Будучи еще студентом, он был арестован за свои острые политические стихи и эпиграммы. Это был 62-й год. Получил он тогда 3 года, отсидел. Он покончил с собой в 89-м году. Он стремился войти в литературу. Он пытался печататься. Ну, конечно, у человека с такой судьбой дорога в литературу была закрыта. В результате он спился и трагически погиб. Основная часть творчества Александра Кондратова, талантливейшего писателя и поэта, неизвестна. Огромный архив, не разобран и не опубликован. Очень многое ждет читателя в неразобранных архивах самиздата.
Борис Иванов тоже может назвать множество имен, сохраненных самиздатом.
Ну, например, Генрих Шеф, который в 65-м году написал книжку, она была опубликована издателем «Советский писатель». После этого он не мог ничего опубликовать, потому что все, что он писал дальше, не вписывалось в рамки соцреализма. Его история довольно печальна. Он оказался в одиночестве, он продолжал писать. Хорошо, что его поддерживал журнал «Эхо» Владимира Марамзина. Потом он собирался эмигрировать. И после того, как ему не разрешили выезд, он покончил с собой.
А вот, например, поэт Александр Миронов, к счастью, ныне здравствующий. Он ведь тоже существовал только в андеграунде.
Самое странное, с моей точки зрения, что Александр Миронов работает в очень большой котельной промышленного такого типа, огромные котлы гудящие, значит, там целая бригада пожилых, как правило, таких операторов. Он тончайший, интеллигент, с замечательным чувством к слову. Один из немногих, который продолжает традицию символистов с его какой-то убийственной иронией, самоиронией. Чрезвычайно интересный поэт.
Имя поэта Леонида Аранзона достаточно известно в так называемых узких кругах, и все-таки...
Я хочу подчеркнуть, что его творчество, его стихи от первой до последней строчки сохранилось только за счет того, что его сохранил самиздат. Он очень многие годы существовал только в самиздате и не иначе, в огромном количестве перепечаток.
В нашем разговоре принимает участие поэт Сергей Стратановский, один из самых ярких представителей ленинградского андеграунда.
Я тут как-то перечитал Ранзона. Раньше я вот его как-то недооценивал. Мне кажется, что этот поэт очень большого лирического напора. И это, кстати, передается слушателям. Например, такие строчки, как «Хорошо в покинутых местах, покинутых людьми, а не богами, и тут дожди, и мокнет красота, приподнятая старыми холмами».
Для Сергея Стратановского тоже выход энциклопедии – событие.
Сюда вошли люди, которые уже известны нашему поколению, но которые очень были важны для литературной ситуации. Например, Григорий Леонидович Ковалев, который был замечательным знатоком стихов, вторым составителем антологии «У голубой лагуны», изданной в Америке Кузьминским. Кстати, вот и фигура Кузьминского тут тоже возникает. Человека, вокруг которого образовывалась определенная среда поэтов и художников, которые там, в Америке, сделал очень большое дело. Несколько томов этой антологии «У голубой лагуны» – это тот материал, на который опираются все западные ученые, слависты.
Ученым полагается исследовать, поэтам обобщать, на свой лад, конечно.
О персонажах этой книги у меня есть такие поэтические строки из недавно написанного стихотворения. Там говорится о том, что эти люди стали рок-музыкантами, живописцами, стали скандальными, стали поэтами бурными, катакомных собраний кумирами, стали артистами, хмурым властям ненавистными, искупая в искусстве дедов былую ущербность.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Энциклопедия самиздат Ленинграда». Автор и ведущая Татьяна Вольцкая. Кем бы ни были персонажи этой книги, а в энциклопедии 350 биографических очерков, биографиями ее ценность не исчерпывается. Один из важнейших разделов называется «Хроника событий» с 1953 по 1991 год. Мой вопрос к Вячеславу Долинину. Вячеслав, какие вехи в истории ленинградского самиздата вы считаете главными?
Если взять 50-е годы, то очень важным является амнистия политическая, благодаря которой из лагерей в город вернулась целая группа людей, которые в дальнейшем оказали большое влияние на молодежь 50-х, 60-х. Ну, такие, как, например, Татьяна Гнедич, Иван Лихачев и многие другие. Эти люди послужили мостом между культурой Серебряного века, между культурой, которую пыталась уничтожить советская власть все годы своего существования, и современностью. Ну, хрущевская оттепель, понятно, что это тоже очень важное событие.
У Бориса Иванова несколько другая шкала.
Я думаю, самая начальная веха – это смерть Сталина. Вторая веха – это процесс над Бродским, когда идет раскол молодой литературы на две литературы – официальную, неофициальную. Третий, я бы сказал бы, когда смерть Леонида Ранзона, поэта. Следующим важным событием – это поэтический сборник «Лепта». Он включил более 30 поэтов. Главное его, мне кажется, общественное значение заключалось в том, что мы познакомились почти со всем неофициальным поэтическим Петербургом.
Попытка выпуска сборника «Лепта», который положил конец всяким иллюзиям, связанным с надеждами на официальные публикации для неофициальных поэтов. Эта попытка вытолкнула сразу десятки авторов, которые еще хотели печататься в официальных журналах, вытолкнула в самиздат. После этого сразу, в 1976 году, появились два мощных самиздатских журнала «37» и «Часы». Неофициальная культура сложилась как некое единство – и существовала уже абсолютно независимо от культуры официальной и не как некое броуново движение, а как цельный процесс.
«Лепта» собиралась на квартире у Юлии Вознесенской, без которой невозможно представить ленинградский литературный андеграунд. Сергей Стратановский.
Это была коммунальная квартира, но ее соседей я никогда в жизни не видел. Главное, там было то, что всех поражало, первый раз попадавших в ее большую комнату, где обычно всякие собрания происходили, это вот голая кирпичная стена. Там же висели, помню, ее фотографии, поскольку ее муж был фотографом. Одновременно как-то она воспитывала своих детей и одновременно была хозяйкой такого, ну, можно это назвать литературным салоном. Вот когда образовывался сборник неофициальной поэзии «Лепта», то собрания, я помню, были очень бурными. Кто-то недоволен был подборкой. Один поэт, например, 7 раз приносил свои стихи и 7 раз их уносил.
Еще один важный раздел – издание группы акции, сведения о самиздатских журналах и сборниках. Вячеслав Долинин.
Здесь, в частности, первая антология неофициальной поэзии самиздата «Острова». Мы занимались этим в 81-82 годах. Это я, Эдуард Шнейдерман, Юрий Колкер и Светлана Востокова. Это первая и единственная антология неофициальной поэзии. Это взгляд на неофициальную поэзию из того времени, когда эта поэзия еще была неофициальной. Были рассмотрены многие тысячи текстов, все собирали по частным архивам. Многих авторов, тем более, на тот момент уже не было в живых, кто-то был в эмиграции, задача была непростая.
Кроме статей о таких известных самиздатских журналах, как «Часы», «37», «Северная почта», «Обводный канал», есть статьи и о более мелких изданиях кружкового характера.
Рассматривая эти издания, мы видим то, что на самом деле происходило в литературной среде, пишущей среде, каковы были реальные интересы свободного от цензуры читателя, автора. Может быть, не все эти авторы талантливы, но их слово всегда живое слово, свободное, и это уже важно. Может быть, стоит сказать о журнале «Северно-Муринская пчела», который издавали Владимир Балаев и Наталья Мальцева. Там было много юмора, там была живая реакция на мертвящую реальность второй половины 70-х. Здоровое, отстраненное и ироническое отношение к брежневской эпохе.
А литературные группы существовали так же реально, как и издания?
Была такая группа, например, «Горожане». Вот это как раз вот промежуточное звено, существовавшее между литературой официальной и литературой неофициальной. Вот тех авторов, которые печатались и в самиздате, и в официальной литературе, мы тоже включили в наши энциклопедию, поскольку в самиздате они все-таки себя проявили. А это, безусловно, литературная группа с самоназванием, со своими эстетическими установками, с платформой. Туда входили Марамзин, Губин, Вахтин, Игорь Ефимов. Ну, клуб 81 группой, наверное, назвать трудно. Но это первая формализованная ассоциация авторов самиздата, признанная официально. Она все-таки достаточно дистанцировалась от официоза. И, несмотря на нажим кураторов, в устав клуба 81 не был включен пункт о социалистическом реализме. Главный пункт устава официального союза писателей.
Кружков, так называемых салонов, а по сути квартир, где собирались неофициальные литераторы, устраивались семинары и чтения, было немало. Борис Иванов.
Кузьминский фактически дома держал почти что клуб. Стихи, выставки, там кипела жизнь непрерывно. В квартире у Кривульна тоже кипела эта жизнь. Там и читали стихи, и спорили, обменивались самиздатом. Кружков было очень много. Здесь есть информация о кружке братьев Ивановых. Это были и философы, и художники, и поэты, и там выставки организовывались, и дискуссии.
Вячеслав Долинин вспоминает объединение «Шимпозиум».
«Шимпозиум» был объединением литераторов, собиравшихся в основном на квартире у Елены Шварц. Ну, там были писатели, поэты, философы, Кривулин, Эрль, Горичева, Сталин. «Шимпозиум» был смешением серьезного и игрового жанров. Там делали всегда два серьезных доклада. Дальше следовала уже несерьезная часть – обсуждение, возлияние. За каждый доклад опускалась специальная урна, три шнурка. Белый – это самая средняя оценка, красный – отрицательная оценка, черный – положительная. И шнурков свивался хвост. Участники шимпозиума имели обезьяньи имена.
Ну, понятно, что это отсылка к ремезовскому обезьяньему обществу. К числу самых ярких акций составители энциклопедии относят две конференции 79-го года по неофициальной культуре.
Это были замечательные события. Подводился итог развития неофициальной культуры 50-х-70-х годов. После того, как первая конференция явно попала под надзор КГБ, вторая проводилась строго конспиративно. Я помню, как мы собирались туда, на квартирах собирались люди, в частности, у меня. Я знал, куда надо ехать, но я не говорил, куда надо ехать, а просто вот все шли за мной. Делалось это для того, чтобы не было утечки информации, чтобы КГБ не знал. Конспирация была настолько серьезной, что даже некоторые люди, которым необходимо было быть на этой конференции, авторы самиздата, не смогли на нее попасть.
То же самое глазами другого организатора конференции Бориса Иванова.
собрались. Действительно, это было на Большой Монетной, было совершенно забито до конца. Начались доклады, москвичи выступали, Борис Гройс выступал там, Кривулин. Я делал доклад «Лишний человек и неофициал в современной литературе». Все это так проходило весьма интересно, содержательно. И я выходил несколько раз на улицу посмотреть, установил ли ГБ надзор над нами. Улица пуста, никаких машин, ничего нет. И оказалось, что они проморгали. Мне говорили, что будто секретарь обкома вызвал гибистов и сказал: «Что такое? Что у вас творится? У вас мыши по столу бегают».
Радио «Свобода» вы слушаете передачу «Энциклопедия самиздат Ленинграда». Автор и ведущая Татьяна Вольская. Конечно, акции андеграунда литературными конференциями не исчерпывались.
Был целый ряд демонстраций, в которых принимали участие и художники, и литераторы. Вот первая такая демонстрация была в день 150-летия восстания декабристов в Медного всадника. Эту демонстрацию, естественно, разгонял КГБ. Помню, демонстрация мая-июня 76-го года. Тогда возникли трения вновь между художниками и властями, связанные с организацией выставок неофициального искусства. И вот у Петропавловской крепости были демонстрации протеста. Нас тогда тоже разгоняли. Когда мы шли по Дворцовому мосту, нас со всех сторон окружала милиция, и даже по Неве плыл катер. Не знаю, чего они боялись, что мы топиться начнем, что ли. Только мы перешли на Марсово поле, как в нашу толпу врезалась машина. Я выскочил буквально из-под колес, выхватили художника Бугрина и увезли на 15 суток. Участники неофициального культурного движения провели, например, первую в нашем городе демонстрацию в День прав человека 10 декабря 1979 года. Нас тогда разгоняли слезоточивым газом. Она была у Казанского собора, традиционное место политических демонстраций еще 19 века. Было темно, сотрудников КГБ было много. Мне трудно сказать, был ли среди этих сотрудников КГБ наш нынешний президент Владимир Владимирович Путин. Очень возможно, что он был, он тогда служил в нашем городе.
Что, по-вашему, в первую очередь отличало неофициальную культуру от официальной?
Культура эта имела свои традиции, своих классиков, свою систему ценностей. Эта культура опиралась на те традиции, которые официоз не принимал. Это традиция Серебряного века, русского авангарда, традиция бериутов. Это культурное влияние зарубежья. То есть то, что не принимал официоз, но то, что было значимо и ценно, принималось неофициальной культурой.
Вячеслав, существует для вас понятие литературных поколений? В энциклопедии такой раздел присутствует.
Мы четко можем выделить поколение, которое формировалось в 50-е годы. Это поколение ахматовских сирот, в частности. Поколение людей, которые росли как бы в безвоздушном пространстве, но пытались нащупать связь между временем, в котором они жили, и временем, когда живая свободная литература в России еще существовала. Потом совершенно отчетливо просматривается поколение, пришедшее в литературу в конце 60-х, начале 70-х. Поколение, которое уже хорошо знало литературу начала 20 века, поколение, которое уже воспитано на самиздате. Я бы назвал в первую очередь, конечно, Кривулина, Стратоновского, Шварц. Я бы еще выделил поколение, пришедшее в литературу в 80-е годы. Это молодое поколение, которое формировалось именно на самиздате, созданном их предшественниками. Отчасти это поколение отторгало своих предшественников, что совершенно нормально, так и надо было делать.
Для Бориса Иванова литературные поколения тоже являются реальностью.
Семидесятники чувствовали себя альтернативой поколению Бродскому. Восьмидесятники чувствовали себя антагонистами в определенной мере семидесятников. Но самое главное было, что сама неофициальная литература возникла на протестной молодежной волне, отвергла литературу отцов, от соцреалистов.
Итак, энциклопедия ленинградского самиздата охватывает, анализируя, иллюстрируя, обобщая почти 40-летний период существования неподцензурной литературы. Для Вячеслава Долинина очень важно подчеркнуть, что миф о вялом, несопротивляющемся и немыслящем в советском стаде – это только миф.
На самом деле никакого застоя не было. На самом деле в это время, пусть в неофициальной жизни, происходили совершенно здоровые литературные и творческие процессы. В стране не было свободы печати, но была свободная печать. Это печать был сам издат.
Борис Иванов.
Мне кажется, что действительно долг непосредственных участников вот этого явления перед молодым поколением в какой-то степени выполнен. То есть сделано все, что можно было сделать. Мы сказали, мы показали, мы дали возможность каждому человеку, который заинтересуется, узнать об этом все, что он может.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Энциклопедия самиздат Ленинграда». Передача подготовлена в Петербургском бюро радио «Свобода». Автор и ведущая Татьяна Вольская, продюсер Николай Нажимов.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.